Мы будем читать книгу Деяний, 15 главу, всеми любимую. Я буду читать, ну, в основном по синодальному переводу, там, где что-то не клеится, я буду поправлять. Значит, первый стих. Дело происходит в Антиохии. Антиохия – центр языческого культурного мира, даже не знаю, с чем сейчас сравнить, но дело происходит там. И там есть очень много новообращенных язычников, которые, слушая проповедь Павла, принимают Иешуа. Но, естественно, там постоянно есть какие-то миссионеры. Миссионеры еврейские. На тот момент иудаизм очень миссионерская религия. Она по всему миру имеет миссионеров, соответственно. И еще Филон Александрийский, то есть 150 лет до этого, очень хвалил прозелитизм, он говорил, что прозелит – это тот, что называется прозелит, перешедший, тот, кто перешел со своей земли в землю небесную. Слово прозелит, как переходящий. Очень много говорил в защиту и в поддержку прозелитизма. Было очень много таких товарищей. И вот, например, Флавий в конце своей книги «Против Апиона» пишет: «Мы засвидетельствовали перед всеми народами преимущество наших законов, которые неизменно приобретают себе все новых сторонников из их числа. И они стали придерживаться этого в своих делах и учениях, имея похожие понятия о Боге. И простой народ издавна стремился подражать нашему благочестию, и нет ни одного ни эллинского, ни варварского города и ни единого народа, у которого не было бы обычая почитать шаббат, когда мы отдыхаем от трудов, и не соблюдались бы посты, обычаи зажигания свечей, а также многочисленные избытующие для предписаний относительно пищи. Но более всего удивительно, это Флавий пишет, что закон имеет силу сам по себе, не увлекая никакими прелестями и наслаждениями. Подобно тому, как Бог повсюду присутствует в мире, так и закон повсеместно проник ко всем людям. Никто, взглянув на свое собственное отечество и свой родной дом, не станет отрицать сказанное мною. Следовало в таком случае обвинить все народы в сознательной испорченности, раз они захотели последовать самым скверным чужим вместо своих собственных прекрасных обычаев». Он говорит о том, что все народы мира повсеместно оставляют свою веру и переходят в иудаизм, так или иначе. Он же рассказывает в иудейских войнах о том, что жители Дамаска, когда они там услышали о какой-то военной операции израильтян, они поспешили убить проживавших среди них евреев. Но они решили сделать это ночью, потому что они боялись своих жен, которые все были преданы иудейской вере. То есть есть какие-то мужи, которые совещаются втихаря от своих жен, которые иудейки, а сами они не иудеи. То есть иудаизм распространялся повсюду, но в основном действительно среди женщин. Тот же Флавий пишет, что прозелит – это не тот, кто обрезает свое необрезание, а тот, кто обрезает наслаждение, вожделение и другие страсти своей души. Ну вот такой исторический фон у всех этих событий. В Антиохию приходят люди из Иудеи, помимо Павла, приходят еще какие-то учителя. И они говорили так: если не обрежетесь по обряду Моше, не сможете спасти. Снова, если вернуться к Флавию, у него есть история про Изата, который царствовал в Адиабене, это такое государство на Тигре. Он вместе со своей матерью, не так, мать его отдельно от него, а он отдельно, приняли иудаизм, и он все рвался делать обрезание. У него был такой наставник, которого звали Ханания. Этот Ханания отговаривал его от обрезания, говорил: ты же царь, у тебя тут будут неприятности. Мало того, что у тебя будут неприятности, и у меня будут неприятности. И Ханания долго-долго тянул, пока даже не пришел другой иудей, Элазар, который ему сказал: ты вот тут сидишь, читаешь Пятикнижие Моше, а чего ж ты не обрезываешь, если ты считаешь этот закон правильным? И тот сразу же пошел в другую комнату, позвал врача и буквально сразу же обрезался. И мама его, Елена, и Ханания, все очень сильно боялись, что теперь его тут забьют, заклюют, но Бог его хранил. То есть, с одной стороны, группа людей, которые говорят, можно начать приближаться ко Всевышнему и без обрезания. Есть другая сторона, которая говорит обрезание – начало всего. И там, в Антиохии, как мы читаем, да, произошло разногласие и немалое состязание. Здесь в оригинале «стезалс» это, можно сказать, чуть ли не драка. То есть произошла распра, произошел большой раздор и между Павлом и Варнавой, которые там уже какую-то группу создали, и вот этими иудеями, которые пришли, и для того, чтобы разрешить спор, решили отправить их в Иерусалим из Антиохии к авторитетам. И их провожали, вот мы читаем в третьем стихе, они по дороге заходили в разные общины, и так вот постепенно они дошли в Иерусалим. И в четвертом стихе, по прибытии в Иерусалим, они были приняты общиной. Здесь нужно сказать вот это слово, которое называется на современном иврите «кнесия» – церковь или собрание. Оно используется для любого собрания верующих людей, в том числе иудеев, не было отдельного слова. Это также используется и собрание евреев в синагоге. «Бет-кнесет» – во множестве «бет-кнесиот» – дома собрания. И «кнесия» как собрание – это, в общем-то, одно и то же слово. То есть они были приняты в общении апостолами и старейшинами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как открыл двери язычникам. Вот этого вот «и как открыл двери язычникам» в оригинальном тексте нет. То есть они просто возвестили, сколько Бог сделал с ними. Ну, да, это не очень важно. Восстали некоторые из направления фарисейского. Синодальный перевод использует слово «ересь». В принципе, и греческое слово «айресис». Но это не имеется в виду ересь, как в современном языке. Это именно направление течения партии. И что мы видим здесь? Что на вот этот момент, что важно, да, уже есть много фарисеев в общине верующих в Иешуа. Настолько много, что, может быть, они и меньшинство, но они имеют влияние в этой общине. И они говорили, надлежит обрезывать язычников и приказывать соблюдать закон Моше. Собственно говоря, это и то, с чего начинался спор в Антиохии. Почему спор вообще возник? Что вообще здесь происходит? Есть как бы, понятие такое, вопрос по закону, по алахе, вопрос по текущей ситуации. Есть какие-то язычники, большое количество язычников, которые обратились в иудаизм, и, видимо, на тот момент они не рвутся делать обрезание и соблюдать закон. Они этого не хотят. У них нет такого желания. Есть Павел и Варнава, которых наставили, есть еще иудеи, которые пришли, но, видимо, сама языческая часть общины Антиохии не хочет соблюдать закон и обрезание. Поэтому это всегда важно знать. Они обращаются к апостолам с вопросом, а можно ли соблюдать какую-то часть, какой-то минимум, или не соблюдать обрезание, а можно ли не соблюдать вообще, а можно нам не соблюдать. И апостолы решают этот вопрос. Если бы эта община вся хотела бы делать обрезание и соблюдать закон, то они бы и отвечали на другой вопрос. То есть их ответ, он будет на вопрос, можно ли, а не соблюдать. И не будет ответом на вопрос, можно ли соблюдать, если кто-то хочет соблюдать. Кому хочет соблюдать, этот вопрос вообще не касается, это обсуждение вообще не касается. Кроме того, здесь есть требования к самим миссионерам, евангелистам, которые находятся у язычников. То есть это же не то, что ты можешь сказать человеку, соблюдай закон Моше. Ты его должен в этом законе наставить. Это огромная работа, это сложнейшее служение, в том, чтобы наставить человека соблюдать закон Моше. Объяснить только идею кашрута, шаббата и так далее, это все довольно сложно.
То есть я, Алекс, понимаю, что были люди, которые говорят, вот мы живем по старому образу жизни, могу я оставить все как есть, не трогая, только примотать к этому еще вашу идеологию.
Ну да, какую-то праведность он принял, да, но могу ли я не принимать весь пакет?
Да, на выбор.
Вот, да. И этот вопрос обсуждается. То есть, если сегодня, например, есть какие-то люди из неевреев, которые хотят соблюдать закон, то ответа на их вопрос вообще здесь нет. Что, как бы, нету запрета соблюдать. Есть вопрос, должен ли и обязан ли и так далее. И как это вообще развивается. То есть нужно понимать, что апостолы разбирают здесь. И апостолы, пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела.
Дело компромисса, правильно?
Дело компромисса, да, найти какой-то компромисс.
Я не могу все-таки пройти мимо 5 стиха. Почему написано «фарисейская ереси»? Вот как ты думаешь, почему?
Это течение фарисеев, именно фарисейское направление.
Ну а почему «ересь» употребляется слово?
Слово «ересь» означает партия или направление. Оно стало вот таким негативным в последнее время. А так вообще любое, и как бы это течение, группа, направление, деноминация, это все ересь. То есть это не слово с отрицательной коннотацией в то время, а просто означает партия или течение, или учение.
То есть пришли ребята, которые верят, что они правильные, и у них есть свой клуб, скажем так, толкования, да?
Да, есть фарисейское направление, есть там, может, саддукейское направление. Есть, ну как вот, есть харизматы, есть пятидесятники, и внутри них есть еще какие-то разные направления, которые градируются по верованиям там в восхищение до скорби или после скорби, ну и так далее. И все это, любая приверженность любому учению, это ереси. Даже когда Павел говорит, должно быть разномыслие среди вас, он использует слово ереси. То есть ересь – это систематичное учение какое-то со своей системой ценностей. Не в плохом смысле. То есть нельзя сказать, что это ересь. Да, ересь. Вот. То есть мы такая ересь, а вы другая ересь. Не было отрицательного смысла у этого.
Но оно очень сегодня не подходит, наверное, к читанию, к прямому, нет?
Да, поэтому правильно перевести дословный перевод дает слово направление, фарисейского направления.
Всегда хочется измерить, хороший человек, как там говорят, хороший полицейский, плохой полицейский. То есть в этот момент, когда читаю это, приходят злые дяди со своим писанием. Ну, чтобы это сразу отодвинуть в сторону, решено, понятно. Все, едем вот дальше.
Если посмотреть значение слова, то означает выбор, избрание, разделение во мнении. Вот. И только после ересь лжеучения. То есть вот в то время это направление мысли такое у них было. И, значит, там говорится, что много спора случилось, это 7 стих. Потом встает Петр и говорит, значит, спор ведется культурно, никто никого не перебивает без драки, каждый высказывает свое мнение и суждение. И Петр говорит так, мужи, братья, это общее обращение. И он говорит, вы знаете, что с самых первых дней Бог сказал, поставил именно меня, чтобы язычники услышали слово благовестия и уверовали. Он же первый пошел к Корнилию, ну, наверное, помнит, да, эту сцену с накрытым всякими гадами. И сердцеведец Бог засвидетельствовал им, давший Духа Святого, как и нам. То есть Бог, видящий их сердца, мы не видим их сердца, мы не можем знать, что у них происходит в сердце, но Бог дал им Духа Святого, как и нам, и в этом отношении, в проявлении Духа Святого, не положил никакого различия между нами и ими. Потому что через их веру, через то, что они верой приняли Иешуа, единого Бога, очистил их сердца. И дальше он говорит такую вещь. 10 стих, ключевой. Теперь, что вы испытываете Бога, казалось бы, да, при чем здесь испытание Бога? Желая возложить на шеи учеников, которого и не мы, и не отцы наши не смогли понести, желая возложить на шеи учеников некое ярмо, которое не мы, не отцы наши не смогли понести. Здесь есть два разных понимания. Первое понимание такое, что есть ярмо заповеди, ярмо закона. И заповеди называются ярмом, да, то есть ну, в более поздней еврейской литературе так называются. И действительно, евреи периодически, как сказать, отступали от закона. Можно сказать, не было такого этапа в еврейской истории, почти не было такого этапа в еврейской истории, когда народ Израиля досконально исполнял закон. Всегда это было так халтурно, всегда сделали какие-то отступления. И тут можно сказать, что бремя, которое возлагается на шею учеников, это соблюдение закона. Второе понимание, которое можно здесь сказать, ни мы, ни отцы наши не смогли донести Тору до язычников. Ни мы не смогли научить язычников Торе и закону, не отцы наши. И теперь вы будете требовать от тех, кто идет проповедовать язычникам, чтобы они учили их Торе. Это нереально. Есть огромное количество людей, которые пришло, каждый со своим уровнем образования, с каждой избушки свои погремушки. И, естественно, очень трудная задача до всех доносить все тонкости Галахии, особенно для тех, кто не вырос в этом всем, целые общины гиюрить – это сложно. Вот есть два возможных понимания того, что здесь Петр говорит. И дальше он говорит еще более интересную вещь. Но мы веруем, что благодатью, что даром Иешуа Машиаха спасаемся, как и они. Не они, как мы, да? То есть он мог сказать, что они, как и мы, будут спасаться даром Иешуа Машиаха, поэтому не будем их учить, да? Но мы спасаемся, как и они, и поэтому, опять-таки, можно понять так, не надо их учить закону, чтобы они, потому что они не должны соблюдать закон, или на нас нет времени их закону учить, но поскольку у них есть дар Машиаха Иешуа, закон будет писаться на их сердцах, и они придут к соблюдению закона.
То есть здесь, смотри, я подведу итог, что я вижу. Я вижу, что Бог не естественным, не нашим человеческим путем открыл им истину, так и как и мы спасаемся. Что же нам надрываться и брать это на себя, и пробовать им это открыть, когда сам Бог напишет законы в их сердцах, и тогда все будет естественным процессом. То есть не лезть не в естественный процесс, правильно?
Да, можно так понять. А можно понять, что, опять-таки, что не надо их заставлять, оно все придет само собой.
Забегая вперед, помню, он посылает потом в Дом Божий, где до сегодняшнего дня читается Тора, да?
Не-не-не-не-не, есть... он не посылает, там интереснее.
Хорошо, все, окей.
Он говорит так, тогда умолкло все собрание и слушали Варнаву и Павла. То есть Петр сказал, что Бог определенным образом работает среди язычников. И тут все решили заслушать доклад Варнавы и Павла о том, какие чудеса Бог творит через них, через Варнаву и Павла, среди язычников. То есть Бог действует через посланников среди язычников и делает чудеса. Должно ли теперь мы испытывать Бога? И говорит, а научи-ка их закону. Давайте проверим, а сработает ли Божья милость научить язычников закону или там убедить их соблюдать закон. И вот они сказали всему свой порядок, после этого встает старшой. В традиции, в еврейской традиции, это сейчас принято, скажем, в армии или в разведке, начинает говорить самый младший. И заканчивается самое главное, ну, чтобы не было есменов, чтобы все не соглашались, один старший сказал с ним пойти поспорить. Да? А здесь начинает говорить самый младший и от младшего к старшему, чтобы каждый мог спокойно высказывать свое мнение. И поэтому заключает тему Яков, который говорит так. «Послушайте меня, мужи, братья». И он, интересно, да, он, это редкий случай, когда Петра называют Шимоном. Он говорит, тут Шимон изъязвил, как Бог первоначально произвел на язычников, чтобы составить из них народ во свое имя. То есть, во-первых, Яков называет Петра Шимоном, знамением, да, в смысле, что обращается к тому, что Петр-то наш, он еврей, вот имя-то у него еврейское, выделяет, как сказать, ну, еврейство Петра, он Шимон, мы его по-нашему назовем. И он объяснил, оказывается, что Бог собирает из язычников народ во свое имя.
Это и есть то проявление, что было обещано Аврааму?
Авраам же обещано было стать отцом многих народов, да? И дальше он переходит к Амосу, цитирует из 9 главы Амоса, цитирует по Септуагинте, там небольшая разница между еврейским текстом и Септуагинтой. И непонятно, цитировал ли Яков Септуагинту там на собрании, или Лука просто приводит как бы цитату по Септуагинте. Итак, вот он приводит 9 главу книги Амоса. «Потом я обращусь и воссоздам скинию Давида падшую». Суку, на самом деле. Здесь не скиния, а сука. «Падающую суку Давида, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Сука Давида символизирует царство Давида, дом Давида, престол Давида. То есть это не какая-то просто сука, не какой-то, в общем-то, шалаш. И она не падшая, а падающая, то есть она как бы наклонилась упасть, вот представь себе, шалаш может покоситься, да? Его можно, в отличие от дома, его можно просто восставить и подправить. 17 стих, продолжение цитаты из Амоса, чтобы взыскали Господа, вот в греческом переводе написано «прочие человеки», а в масоретском тексте остатки Эдома, остатки римлян. Эдом – это Рим, Адам – это человек. И когда читаешь, да, шарит Адам, шарит Эдом, то будет читаться одинаково. И все народы в оригинале названные моим именем. И в греческом тексте так, всегда в греческом тексте Деяний так. То есть все народы, которые будут называться моим именем. То есть будут много народов, каждый из которых будет называться именем Господним, для того, чтобы они взыскали Бога, снова в еврейском тексте, наследовали Божье. Не взыскали, то есть это сверху, снизу, да, человек взыскивает Бога, а Иешу, чтобы они получили свое наследие в Боге, народы, которые будут названы именем Господь, что говорит здесь Яков, что Бог собирает себе сообщество народов, и каждый из этих разных народов будет назван его именем. Если мы посмотрим Амоса, 9 главу, то он говорит про то, что он вывел филистимлян и заботился о эфиоплянах, Господь говорит. Да, то есть Господь действует среди разных народов, и разные народы будут называться его именем. И дальше он говорит, 45 главу Ишаяу цитирует, «Ведомо Богу от вечности все дела его», что Бог так и задумал изначально. Начало введения, которое Яков дает и говорит, со слов Петра, и это подтверждается пророком, мы понимаем, что Господь создает себе собрание разных народов, каждый из народов называется его именем. Понимаешь, да?
Да, вот я думаю, над тем мое имя написано. Это, ну, как бы каждый думает, что его собрание именно так и называется, да? То есть это и об этом речь идет?
Ну, здесь не так, не совсем так. Не тот, который называется его именем, а на котором названо мое имя. То есть, на котором я назвал своим именем. Есть как? Есть, когда ты думаешь, что ты человек Божий. Есть, когда Бог думает, что ты его человек. Эти множества могут не пересекаться.
Ну, я знаешь, о чем думаю? Я думаю о Иеремии 31 главе, 33 стихе, где напишу закон, вложу во внутренности. Это об этом речь идет?
Да, я думаю, да.
Хорошо.
И из этого он говорит так. Потому я сужу, я рассуждаю так, чтобы нам не осаждать. Вот это очень интересное слово, которое он использует, называется паранахлейн. Беспокоить, досаждать, затруднять. Когда Далила предстает с загадками к Самсону, это называется досаждать его. То есть донимать, досаждать язычников. Не, как, здесь же как будет получаться? Там, ты зачем к пицце с колбасой сыр добавил? Да, ты почему в субботу туалетную бумагу оторвал? Ну и так далее. Можно так бесконечно досаждать человеку. И он говорит здесь про определенные нормы, да, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, то есть удерживались от копий, от блуда, от удавленины и крови, и того, чтобы есть с кровью, можно понять, а можно понять кровопролитие. То есть устранение от идолов, от блуда. Слово «парнея» изначально означает проституция, но в общем и целом стало означать супружескую неверность. Удавленина – мясо, которое остается с кровью, и кровопролитие. В синодальном переводе добавлено, чтобы не делали другим то, что не хотят себе, это вставка. Это есть только в одной рукописи, в большинстве рукописей этого нет. Откуда взялись эти принципы? Почему именно эти? Можно сказать, что есть в иудаизме есть три правила, которые нельзя нарушить даже под страхом смерти. То есть, если тебе говорят, ешь свинину, или мы тебя убьем, ешь на здоровье свинину. Ну, не на здоровье, но ешь. На жизнь. Если говорят человеку, поклонись идолу, войди к чужой жене, или убей другого, или мы тебя убьем, то нужно умереть и не совершить этого греха. Все остальное можно нарушить ради спасения жизни. Что с удавлениной? Ну, можно сказать, что это принцип, который сегодня, ну, подумаешь, там человек ест с кровью. Что тут такого? Ну, стейки с кровью заказывают. Ну, там есть. Куча всего, да, кровяная колбаса есть у многих народов. Иезекииль в 33 главе говорит так. Сын человеческий. Обитатели развалин этих на земле Израиля изрекают, говоря, Авраам был один и унаследовал эту землю, а нас много, нам отдана эта земля в наследие. Посему скажи им, так сказал Господь, с кровью будете есть и глаза свои поднимать к идолам своим, и кровь прольете, землю унаследуете? Опирались вы на меч свой, творили гнусности, и любой жену ближнего своего осквернял, и землю унаследуете? То есть Бог обвиняет народ Израиля, да, в каких-то грехах, из-за которых он, ну, никак не может унаследовать землю, и начинает с чего? С еды с кровью. И мы что здесь видим? Еда с кровью, идолы, кровопролитие, прелюбодеяние.
Тот же принцип, да?
Да, тот же принцип. Есть понимание, что эти заповеди – это просто морально-этические заповеди. То есть какой народ мы считаем цивилизованным, какую культуру мы считаем порядочной, где нету вот этого всего? Это просто морально-этические заповеди. Есть комментаторы, которые говорят, что все вот это связано с капищами. В капищах была проституция храмовая, да? В капищах было вот это поедание крови, ели на крови, ну, идолопоклонство, естественно, там тоже было. И некоторые говорят, это просто ставит своей задачу вывести людей из капищ, чтобы народ в капище не ходил. Но это очень слабая платформа. Есть другая трактовка, что это как-то связано с семью заповедями Ноаха. Впервые что-то похожее на семь заповедей Ноаха появляется в книге юбилеев. Затем еще один такой еврейский поэт где-то второго века до новой эры был, который тоже перечислял, как которое некое подобие этих семи, восьми заповедей, но они никогда не назывались семью, восьми заповедями, и все-таки, скорее всего, заповеди Ноаха – это поздние заповеди, а, например, в других источниках, тоже до периода, о котором мы говорим, были другие установки, там, например, там, книга Сирил говорит: «Идолов оставьте, служите живому Богу, остерегайтесь блуда и грязного ложа мужского, если дети родятся, растите их, не убивайте». То есть, какое правило? Уберите идолов, прелюбодеяние, мужеложество, убияние детей. Для каждого народа что-то свое. То есть был какой-то принцип, по которому нация, народ считается цивилизованным, группа людей считается достойной, чтобы с ним общаться. И вот здесь Яков предлагает в качестве компромисса начальные заповеди, которые запрещено приступать, возможно, под страхом смерти, и говорит: давайте начнем вот с этого. Пошлем им это. А вот то, что он говорит в 21 стихе, это не часть послания. И потом, когда мы будем читать, что они послали письмо, они это в письме не посылают. И он говорит, потому что Моше, ну как он, тут нет слова закон, просто Моше, с поколений древних по всем городам имеет возвещающих в синагогах, во всякой субботе читаемых. То есть тут сразу тоже два возможных понимания. Первое понимание, кто-то может сказать так: если сейчас сюда, в нашу общину, это так бывает очень часто с общинами мессианскими, если сейчас в нашу общину на два еврея придут 500 язычников, что у нас тут останется? Никакого соблюдения, ничего, мы тут ничего не сможем делать практически. И Яков говорит: вы не заботьтесь, закон Моше не пропадет, его каждую субботу читают, и он будет читаться, и евреи, которые захотят, будут это знать. А вторая позиция в том, что мы сейчас вот это требуем, а закон будет читаться, и язычники будут постепенно его слушать, и кто хочет, тот научится. Как мы читали у Флавия, об этом рассказывает, что закон сам привлекателен. Его не надо насаждать, как написано: попробуйте и узнайте, что благ Господь. Язычники попробуют, они узнают, Господь усмотрит, они пойдут в синагоги, будут ходить в синагоги, будут слушать закон и сами захотят попробовать. А пока этого нету, мы будем требовать от них вот этого минимума. Снова, это ответ на вопрос, а какой минимум нужен, чтобы рядом с вами сидеть, чтобы рядом с вами быть. Не то, что мы больше ничего не хотим, чтобы вы делали, но как то, что мы от вас требуем, это только вот этот минимум. А там то, что Бог требует, то вы узнаете, когда будете в синагоге.
Ну вот о том я и говорил, что в 21 стихе он говорит, ну как в 20-м, он говорит об этих правилах, в которых, в принципе, очень много заложено. То есть это не только чуть-чуть, это там же тоже, как бы, если мы знаем Тору, ты же понимаешь, о чем я говорю, что там, если что касается там крови или идоложертвенного, то там много вытекающих всяких есть подпунктов, скажем так. Но об этих подпунктах, или развернув весь список, скажем так, интересного, я не говорю сейчас о бетоновых правилах, а об интересном, вы сможете в 21 главе, в 21 стихе он посылает в синагогу, говорит, что есть такие люди рядом с вами живущие, они вот этим занимаются каждую неделю, читают какие-то главы, да?
Не-не-не, он это не говорит язычникам, это не включится в письмо. Он говорит: давайте напишем только это, угу. Но вы не беспокойтесь, это он говорит присутствующим, не язычникам. Напишем мы вот только вот эти четыре пункта, или три, угу. Как там их считать. Угу. Кроме того, в расчете на то, что закон читается в синагогах, что мы не будем им сейчас посылать там список 613 заповедей. Мы сейчас не будем открывать курсы молодого бойца или хедер для них, потому что кто захочет, тот придет. То есть вопрос такой, что нам сейчас делать? Сейчас есть большие толпы людей, которые хлынули. И если мы начнем им грузить их обрезанием прежде всего, да, обрезание в те времена, при том развитии хирургии, штука та еще.
Ну, я все думаю про то, что он говорит, что закон читается. Ну, закон, да. Ты говоришь, нет. Да. Моисей,
да, нет, он не посылает язычников в синагоги. Он не говорит им, идите в синагоги. Даже этого он не требует. Но он говорит, что закон читается, то есть это и без нас делается. Он язычник, если захочет, он найдет себе этот путь. То есть мы дадим этот минимум. А дальше человек как бы с этим минимумом может уже прийти в синагогу, например.
Ну, я сейчас не об организации говорю, я говорю про человеков, которые рядом с нами живут и читают эту книгу, да? Назовем
да,
так лучше.
Да.
То есть он найдет вот эти вот коммуникации, соединения, чтобы продолжить свое интересное обучение, назовем так, да?
У тех, кто захочет, тот и найдет.
Так, кто захочет, тот найдет.
Да, то есть обязательства нету. Но да. Есть расчет на то, что человек, который будет двигаться, ему будет открываться, и он придет к этому. Угу. А сразу же свалить на него все, там, ну, человеку ведь, как сказать, да я тебе скажу, есть страны, в которых кошерная еда стоит очень дорого.
Ты про Германию, да?
Я про Германию, я про Финляндию, например. Если кошерный стоит 8-9 раз дороже, ну, я про мясо, конечно, говорю, да? Стоит 8-9 раз дороже, чем обычное. Если перестройка всего дома, да, тебе скажут, ты тут должен посуду поменять, всю кухню откашировать, проверить одежду свою на шерстилё, да? Там, в субботу перестать работать, с семейной чистотой, с женой, начать соблюдать законы семейной чистоты. И все это сразу вываливается на человека, то за этими законами можно потерять Бога.
То есть,
если человек учит закон, постепенно в синагоге читает, раскрывается ему это, он начинает пробовать это, пробовать. Ну как, люди же прошли этот путь, вот ты прошел часть этого пути, да? То есть, если бы тебе в самом начале твоего обращения вывалили бы галаху, ты бы, может, сказал, да ну, что-то сложновато все у вас тут.
Просто знаешь, о чем думаю? О том, что вот эти надрывы происходят, вот этот вот казус, когда кто-то попадает в такие вот небольшие собрания, и все накидываются со скальпелями, с линейками, начинает вымерять, очищать, пробовать, а он бедный в испуге, потому что он не то внутри себя чувствовал, не к тому шел, а тут вдруг ему целый план такой, вот, как бы скажем, по пунктам даже расписанный, что ему отрезать от себя надо, куда примотать, как кровати раздвинуть, где спать, а где не стоит, и так да. далее. И он надрывается, вот об надрыве я говорю сейчас, вот да, этом неприятном да. надрыве.
Да, получается разрыв между тем, где я, и тем, где я должен быть, он просто огромный. То есть ты, когда приходишь в школу в первый класс, в принципе, чтобы доучиться до 10-го. Но когда ты посмотришь на 10-классника глазами первоклассники, он и больше, он и, казалось бы, да, где ты, где он. Но тебя туда ведут, школа тебя туда ведет. Нельзя все сразу на человека свалить. Это, кстати, касается не только Аллахи, не только закона. Когда человеку говорят, вот сейчас вот прямо возьми и прости, например. Вот прямо сейчас возьми и прости. Или прямо сейчас возьми и смирись. Или там, ну, еще что-то. Да? Какая-то христианская галаха, которая требует вот просто немедленно, вот здесь, прямо сейчас взял и простил. А если не простил, то ты грешник. И, ну, не то чтобы сразу гореть тебе в аду, но подпалят точно. Такое же тоже есть. Да? То есть... Речь идет о домостроительстве, есть такое понятие, да, что есть какое-то устройство. Ты ждешь от своих детей, что они будут расти не быстро. И здесь то же самое, что давайте мы видим, что Всевышний действует среди этих народов. Видим, что Всевышний дает им Духа Святого. Да? Какие еще критерии мы к ним применим, если Всевышний их принял?
Я сейчас, знаешь, что подумал? О том, что и пути-то у всех разные. Вот сейчас посмотри на весь мир. Тогда они говорят конкретно о римлянах, например, или о чем? О каком-то народе. А сегодня это ведь и Северный полюс, и жаркая Африка, да? И у всех путь к Всевышнему разный. И если африканец, читая Тору, понимает, или не африканец, там, ну, назовем человек с Чуйской долины, понимает, что коноплю курить не очень здоровое дело, то в Сибири этот закон вообще не нужен. Да? То есть не к тому, чтобы там нужно, не нужно, а у каждого ведь нельзя стандартно подходить, отрезать, учить. Каждый будет по движению в законе открывать то, что ему необходимо. То есть расти, назовем так, да?
Да. И есть такой как пример, есть мидрашей о переходе евреев через море. И есть мидраш, что была одна дорога, другой мидраш говорит, что было 12, как это, колей, 12 колейка. И каждое колено шло по своей колее. А есть мидраш, который говорит, что было 600 тысяч колейка, и каждый шел по своему пути. То есть, если ты сотворен не так, как я, ну, другие тактико-технические характеристики, вот, не лучше, не хуже, просто другой, то и наставление в Торе может быть другое.
Классно.
Вот, и поэтому, как бы есть, ну, смотри, кому-то интересна галаха, законы, и он вот сидит с утра до вечера и готов обсуждать какие-то тонкости, какие-то нюансы закона. Кому-то интересно агада предания, кому-то интересно вот родословное копать, кто-то копает камни в эфоде, какие они были, и занимается. У каждого есть что-то свое. Кто-то берет Тору и берет что-то эмоциональное из нее. Кто-то ботан, да, и он сидит, и, ну, как бы, у него интеллектуальное. Ну, у каждого ведь что-то свое, каждому Тора открывается по-разному. И народам точно так же. И, в общем, на этом Яков заканчивает свою речь, и тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, избрав из среды мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, Баршабу и Силу. То есть им прислали людей из центра, из своей столицы, написав им и вручив им следующее. Вот, собственно, письмо. Апостолы и пресвитеры, братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поэтому мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали души ваши. То есть, видимо, этих людей, тут написано, взбудоражили и разлаживали души ваши. То есть человек, с одной стороны, боится обрезываться, с другой стороны, от него это требуют, ну и не только обрезываться, еще и остального, которыми мы не дали распоряжений. Здесь, опять-таки, написано, что должен обрезываться и соблюдать закон в русском переводе. В оригинале этого нету. Сейчас я посмотрю, в каких рукописях это есть. Интересно, что этого нету в оригинале греческом. Что здесь просто пишут, поколебали ваши души и смутили вас. Да, этого нету. До 375 года, во всех рукописях, до 375 года, и потом еще долго-долго нету. Словом, это только в одной из рукописей присутствует эта вставка, что нужно обрезываться и соблюдать закон. А в оригинальном тексте написано просто «поколебали души ваши и смутили вас», чего мы не поручали.
Тут решил логично помочь, добавить. Да.
Пришли люди, которые стали, которых мы к вам не посылали, которых мы не уполномочивали. Вот, то есть эти не с нами, эти не от нас. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их с вами, с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом. Во-первых, тут они подтверждают полномочия Варнавы и Павла, что это какой-то компромисс. Да, это, наверное, для апостолов тоже компромисс. Но они признают служение Варнавы и Павла, здесь Варнава и Павел получают печать апостольскую. Человеком, предавшим души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа, Ишуа Машиах, и с ними посылаем силу Иуду, которая изъяснят вам тоже словесно. То есть придут два свидетеля, кроме бумажки, кроме ксивы, придут два свидетеля. Ксива, кстати, как ктива, это еврейский термин ктива или ктуба, это договор. А на ашкеназском произношении ксива, кроме ксивы, в буквальном смысле ксива, они пошлют еще и двух человек. Вот. Здесь интересно написано, ну, потому что как бы в русском переводе написано «бы угодно Духу Святому», а в переводе в оригинале написано «показалось Духу Святому».
Ну-ка, соедини это все вместе, чтобы смысл был, если показалось.
Ну, как бы на... как бы Дух нас чует, в Духе Святом объединившись, мы посчитали ничто больше не класть в тяжесть на вас, в тяжесть, кроме вот этих вот самых необходимых. То есть мы на вас ничего не налагаем, кроме всего необходимого. Повторение.